«Если вы хотите увидеть Пола, я могу привести его к вам в гости», — предложила Аня. «Непременно, но не сейчас. Я должна привыкнуть к этой мысли. Эта встреча может принести мне больше боли, чем радости, если он слишком похож на Стивена или слишком не похож. Может быть, ты приведешь его, скажем, через месяц?» И месяц спустя Аня и Пол вдвоем шагали через лес к приюту Эхо. На повороте тропинки они неожиданно столкнулись с мисс Лавандой, которая, увидев их, сильно побледнела. «Значит, это сын Стивена», — сказала она тихо, взяв Пола за руку и вглядываясь в него. «Такого веселого, красивого, стройного, в ловко сидящей меховом пальтишке и шапочке. Он очень похож на отца». «Да, я весь в отца, так все говорят», — с улыбкой ответил Пол, чувствуя себя совершенно непринужденно. Аня, внимательно наблюдавшая за этой короткой сценой, вздохнула с облегчением. Она почувствовала, что мисс Лаванда и Пол потянулись друг к другу, и что в их отношениях не будет никакой скованности или неловкости. Склонность к мечтам, фантазиям и играм не мешала мисс Лаванде быть умной и уравновешенной женщиной. И после первых минут невольного смущения она умело скрыла свои чувства и вела себя с Полом так же естественно и свободно, как если бы это был другой ребенок, пришедший к ней в гости. Втроем они замечательно провели время, а ужин оказался поистине роскошным, с таким обилием сладких и жирных блюд, что старая миссис Ирвинг воздела бы в ужасе руки при мысли о погубленном навеки пищеварении внука. «Приходи еще, дружок», — улыбнулась мисс Лаванда на прощание, пожимая Полу руку. «Вы можете поцеловать меня, если хотите». Мисс Лаванда наклонилась и поцеловала его. «Ну, как ты догадался, что мне этого хочется?» — шепнула она. «Вы смотрели на меня совсем как моя мама, когда она хотела меня приласкать. Вообще-то я не люблю, чтобы меня целовали. Мальчики этого не любят, вы ведь знаете, мисс Льюис. Но мне было приятно, когда вы меня поцеловали. Я обязательно приду к вам еще и хотел бы стать вашим близким другом, если вы не возражаете». «Я не возражаю», — ответила мисс Лаванда. Она быстро отвернулась, вошла в дом, но мгновение спустя уже махала им на прощание из окна, весело улыбаясь. «Мне нравится, мисс Лаванда», — объявил Пол, снова шагая с Аней через буковый лес. «Мне нравится, как она на меня смотрит, и ее каменный домик, и Шарлотта четвертая». «Вот бы у бабушки вместо Мэри Джо была Шарлотта четвертая. Уж она-то не подумала бы, что у меня не все дома, если бы я рассказал ей о моих мыслях. А какой чудесный был ужин, правда? Бабушка говорит, что мальчики должны есть все подряд и не думать, вкусно это или невкусно. Но иногда от этого трудно удержаться. Вы ведь понимаете? Я думаю, мисс Лаванда не стала бы заставлять мальчика есть на завтрак овсянку, если она ему не нравится, а давала бы ему то, что он любит. Хотя, возможно, Пол был в высшей степени объективен, это оказалось бы не очень полезным для него». «Но иногда для разнообразия это очень приятно, вы ведь понимаете?» Глава 24. Пророк в своем отечестве. В один из майских дней жители Авонлии были несколько взволнованы сообщениями, появившимися в шарлоттаунской газете «Daily Enterprise» под заголовком «Новости Авонлии» за скромной подписью «Обозреватель». Молва приписывала авторство сих заметок Чарли Слоану, отчасти потому, что упомянутый Чарли и прежде позволял себе подобные литературные взлеты, а отчасти потому, что одна из новостей, как казалось, заключала в себе насмешку над Гилбертом Блайтом. Авонлейская молодежь упорно продолжала рассматривать Гилберта и Чарли в качестве соперников, добивающихся благосклонности некой девицы с серыми глазами и богатым воображением. Слух, как это обычно бывает, не соответствовал действительности. Заметки были написаны самим Гилбертом при поддержке и содействии Ани, а дабы отвести возможное подозрение, в одной из них он высмеял себя самого. Только две из этих заметок имеют отношение к нашему повествованию. Поговаривают, что еще прежде, чем зацветут маргаритки, в нашем селении состоится пышная свадебная церемония. недавно поселившийся у нас и пользующийся всеобщим уважением гражданин, поведет к алтарю одну из наших наиболее известных и очаровательных дам. Мистер Эйбрахам Эндрюс, наш широко известный предсказатель погоды, предупреждает об ужасной буре с громом и молнией, которая разразится 23 мая ровно в 7 часов вечера и захватит большую часть территории нашей провинции. Путешествующим рекомендуется в этот день взять с собой зонтики и непромокаемые плащи. «Дядюшка Эйб действительно предсказал, что этой весной будет буря», — заметил Гилберт. «Но как ты думаешь, это правда, что мистер Харрисон ухаживает за Изабеллой Эндрюс?» «О, нет», — сказала Аня со смехом. «Я уверена, что он ходит к ним, чтобы поиграть в шашки с мистером Харманом Эндрюсом. Но миссис Линд уверяет, что Изабелла явно собирается замуж, потому что всю эту весну она в таком хорошем настроении». Бедный старый дядюшка Эйб был полон негодования. Он подозревал, что дерзкий обозреватель желал высмеять его. Но, несмотря на то, что пророк упорно отрицал, будто назначил какую-либо точную дату для своей бури, никто ему не верил. Жизнь в Авонлее текла спокойно и размеренно. Был проведен день древонасаждения, и каждый улучшатель посадил лично или содействовал посадке не менее 5 декоративных деревьев. А так как общество содействия развитию Авонлеи насчитывало к этому времени уже 40 членов, то это означало, что в Авонлее прибавилось 200 молодых деревьев. На красноватых полях зеленели ранние овсы, яблоневые сады простирали свои огромные, усыпанные цветами руки к фермерским домикам, и снежная королева нарядилась, словно невеста в ожидании жениха. Ане нравилось спать с открытым окном, чтобы ветерок, напоенный ароматом цветущей вишни, всю ночь овевал ее лицо. Она считала, что это очень поэтично. Марила считала, что Аня рискует жизнью. «День благодарения следовало бы праздновать весной», — сказала однажды вечером Аня Мариле, когда они сидели на ступенях парадного крыльца, прислушиваясь к серебристо-сладкому хору лягушек. «Это было бы гораздо приятнее, чем отмечать его в ноябре, когда все в природе уснуло или мертво. Осенью приходится напоминать себе, что нужно быть благодарным. Но в мае человек просто не может не быть благодарным, хотя бы за то, что просто живет. Я чувствую себя точно так, как должно быть чувствовала себя Еба в райском саду, прежде чем начались неприятности. Какого цвета трава в долине, зеленая или золотая? Мне кажется, Марила, что такой день, когда расцвели цветы и ветры, обезумев от восторга, не знают, куда им дуть дальше, такой день почти не хуже, чем в раю».